Абшимов. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Эксперты спорят о том, как расценивать трагические события в Кандапоге. Московские специалисты прибыли в Хабаровский край для борьбы со вспышкой вирусного менингита. Российские фермеры считают, что государственная сельскохозяйственная политика приводит их к разорению. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Волнение в Кандапоге – не первые столкновения на национальной почве в истории постсоветской России. В том, что они стали настоящим событием в общественном сознании и темой политических заявлений – заслуга средств массовой информации. Кстати говоря, глава Карелии Сергей Катанандов уже обвинил журналистов в неверном освещении и даже раздувании произошедшего. Власти республики с самого начала пытались представить беспорядки как бытовые. Между тем, за событиями в Кандапоге стоят важные причины – не только социальные или экономические, но и исторические – о том, насколько конфликт в карельском городе типичен для российской истории, мой коллега Кирилл Кобрин.
Предыдущие столкновения на национальной почве, не менее опасные, чем сейчас, не так подробно освещались средствами массовой информации. Иными словами, очевидно, что проблема этнических конфликтов появилась не вчера. У этой проблемы есть две стороны – международная и чисто российская. Конечно, во всех странах, куда едут мигранты, особенно многочисленные мигранты, возникает опасность, что местное население будет относиться к ним враждебно. Здесь и экономические причины, и социальные. Кроме того, огромную роль играет разница в культуре, языке, религии, да и в бытовых привычках тоже. Присутствие чужаков в истории Европы и Америки почти всегда приводило к конфликтам, а западная цивилизация сотни лет искала пути их решения. В этом отношении очень много сделали демократические общества, однако сегодня и их достижения часто ставятся под сомнение. Достаточно вспомнить этнические волнения в лондонском Брикстоне 20 лет назад, или относительно недавние выступления мусульманской молодежи в Париже. Другая сторона этой проблемы – чисто российская. Социальные проблемы таких городов, как Кандапога, порождены наследием советского времени и нынешней экономической ситуацией в стране. А ведь именно эти проблемы стали важнейшей причиной беспорядков. Другая причина – криминальный характер местного мелкого бизнеса, тоже совершенно российская. Наконец, не следует забывать и о некоторых драматических чертах отечественной истории. Недаром многие журналисты и политики, говоря о беспорядках в Кандапоге, использовали слово «погром». Напомню, это одно из немногих русских слов, вошедших в английский язык, наряду со словами «спутник», «матрешка» и «перестройка». Насколько актуальна история массовых погромов, произошедших в России до революции сейчас, в свете событий в Карелии? Я побеседовал об этом с известным московским историком, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
То, что происходит в Кандапоге, происходило в некоторых других русских городах, в частности в Карелии, в Волонце, даже в самом Петрозаводске. Это скорее не погромы, а такая точечная реакция населения на отдельные центры, на отдельные магазины, на отдельные рестораны, которыми владеют люди, как сейчас говорят, кавказской национальности, и которые действительно пользуются поддержкой своей общины. Так что речь скорее идет пока о межнациональном столкновении, а не о погроме. Но, безусловно, это очень тревожный знак. Что касается России старой, то она была при Александре III, когда, собственно, погромы и начались, и при Николае II практически официально провозглашена русским государством, то есть национальным русским государством. И именно представители вот крайне правого направления, они эту русскость понимали как самоутверждение за счет других народов. Ну, тогда, в первую очередь, было за счет еврейского народа, и погромы имели место в районах компактного проживания еврейского населения, то есть в основном на северо и на юго-западе Российской империи. А когда началась Первая мировая война, были погромы немецкие, тоже абсолютно немотивированные, потому что русские немцы были в основном русскими патриотами, уж точно не были виноваты в том, что кайзер начал войну. И при этом все равно уничтожалось имущество, избивались люди. Ничего подобного пока не происходит. Но я боюсь, что ежели с одной стороны вот эти русские националистические организации, причем я бы сказал шовинистические даже организации, будут усиливаться, а усиливаться они будут в основном за счет того, что как раз приезжие мигранты, организовавшись, они ведут себя действительно часто, мало считаясь с основным населением, то есть не пытаются вписаться в общую традицию, культуру народов, в которой они живут. Я боюсь, что вот это может быть питательной средой для действительно в будущем погромов, когда пострадает как раз совершенно невинное население, люди, которые менее всего виноваты в этих конфликтах. Обычно погром оборачивается не против богатых и сильных, а оборачивается против бедных и слабых, даже представителей громимого народа. В этом и есть главная гнусность и главная гадость любого погрома.
Такие события происходят в той или иной степени, по крайней мере, конфликты на национальной почве в любой европейской и не только европейской стране сейчас, где существует проблема миграции. Действительно, это проблема глобальная. Но есть другой аспект того, что произошло в Кандапоге. Многие журналисты и политики обвиняют в бездействии власть. Если вспомнить дореволюционную Россию, власть какую роль играла или, наоборот, не играла в погромах?
Все было по-разному. И там, где власти, местные власти, скажем, в Бессарабии, действительно устранялись от выполнения своих прямых обязанностей по наведению порядка и пресечению погромов. Там погромы разворачивались, и действительно были многочисленные жертвы, еще более многочисленная гибель имущества. А вот там, где власть принимала превентивные меры, как, например, в Киеве после убийства террористом Багровым премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина и заместивший его граф Каковцев, тут же применил превентивные меры, ввел в город войска, установил патрули. Он знал, что готовится погром. И еврейское население, еврейские старейшины даже говорили, что они хотят вывести все население. Ну, понятно, все население в основном не вывезли, выехали опять же бы богатые и досталось опять же бы бедным. Но вот здесь как раз Каковцев очень твердо и решительно организовал антипогромные меры, и погрома не произошло. Произошло несколько мирных демонстраций, пусть шовинистическими лозунгами, но ни одного человека не было ни убито, ни избито. И это говорит о том, что погром всегда может быть пресечен властью. И вот известно, что самые страшные погромы, ну, например, «Хрустальная ночь» в нацистской Германии, или, например, армянские погромы в Турции в 15-м году, 16-м году, они были не просто с попустительством, но они были, в общем, санкционированы властью. Вот слава тебе, Господи, в России не было ни одного погрома, санкционированного высшей властью. Речь идет именно о попустительстве местных, скажем, на уровне губерний властей.
Это было мнение московского историка Андрея Зубова. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске родители пятишкольников, погибших полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Главная цель – поддержать мир в Ливане. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства республики Владимира Акпашева, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил двух детей. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его главные темы сегодня – память о жертвах бесланской трагедии жива. Голос Беслана против ФСБ России. Кто ответит за глобальное потепление? Научная дискуссия на эту тему теряет свою научность. Дом, в котором умирают дети. Краткая история российских детских хосписов. Слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени. Повтор можно услышать в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время также московское. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшняя газета Wall Street Journal пишет, что несмотря на категорическое нежелание Судана пускать миротворцев ООН в регион Дарфур, нельзя не обратить внимания на решение России и Китая воздержаться при голосовании на заседании Совета Безопасности об отправке 20-тысячного ООНовского контингента в Дарфур. И именно это, считает газета, стало дипломатическим прикрытием для намерения арабского руководства Судана продолжать трехлетний геноцид чернокожего населения Дарфура. Едва были подведены итоги голосования в ООН, как правительство Судана высказалось против ввода миротворцев в помощь 7-тысячному контингенту Африканского Союза, действия которого выглядят не очень эффективными. Конечно, продолжает газета, Китай и Россия могли вообще наложить на резолюцию вето, но даже робкого воздержания оказалось достаточно, чтобы заставить Хартум поверить в отсутствие излишней настойчивости у Совбеза. Хотя американские представители называют такое воздержание необъяснимым, объяснение найти очень легко, продолжает газета. Китаю весьма нужна суданская нефть. В прошлом году нефть составила 90% суданского экспорта в Китай. России нужна не столько суданская нефть, а еще один повод утереть нос Западу и, в частности, Соединенным Штатам, пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что ООНовские миротворцы вряд ли окажутся намного эффективнее коллег из Африканского Союза. Однако альтернативы нет. Безрассудный поступок Китая и России как минимум навевает еще больший пессимизм относительно усилий ООН по урегулированию кризисов в Ливане, Иране и в других местах. А как максимум этот поступок ставит под серьезную угрозу жизням еще сотен тысяч суданцев, пишет газета Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что американские газеты пишут об Америке сегодня?
Андрей, газета Christian Science Monitor пишет сегодня о противоречиях и трудностях, с которыми американские федеральные власти столкнулись при уголовном преследовании терроризма. Газета ссылается на доклад группы исследователей Сиракузского университета, в котором отмечается, что число уголовных преследований по обвинениям в международном терроризме в США резко сократилось после того, как достигло своего пика в 2004 году. Сейчас оно находится на уровне, предшествовавшем 11 сентября 2001 года. При этом средний срок тюремного заключения за преступления, связанные с международным терроризмом, сократился с 41 месяца до терактов 11 сентября до 28 дней в течение двух лет после этих нападений. Причина, по мнению исследователей, в том, что сразу после терактов работа правоохранительных органов стала более интенсивной, а затем она пошла на убыль. Исследователи подвергают сомнению эффективность наблюдения, получения агентурной информации и проведения разведывательных операций. Они также говорят о возможности преувеличения угрозы терроризма. Порой под расследование попадают заурядные контрабандисты и мелкие жулики. Газета цитирует одного из вашингтонского экспертов по контртерроризму Кристофера Гамильтона. «Процессы, связанные с терроризмом, это огромная работа, а вероятность осуждения подозреваемых лиц очень низка». Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, и напоследок, пожалуйста, что-то неполитическое, желательно тоже об Америке.
Андрей, в августе в городе Хьюстоне усыпляющие уколы были сделаны более чем 200 собакам породы питбуль, а точнее 285. И это возобновило общественную дискуссию о том, как поступать с собаками, считающимися опасными. Об этом пишет сегодняшняя газета USA Today. Газета отмечает, что такой масштаб умерщвления опасных собак стал беспрецедентным после того, как окружной мировой судья вынес 17 августа соответствующее постановление. Согласно газете, власти 27 американских штатов и федерального округа Колумбия, то есть столицы США, имеют полномочия для того, чтобы объявить ту или иную породу собак опасной и кровожадной. И вот последняя акция властей Хьюстона стала тому ярким свидетельством. Об этом пишет газета USA Today. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати в прямом эфире «Радио Свобода» представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Хабаровском крае зарегистрировано уже более 1000 заболевших менингитом. Из Москвы и других городов России прибывают специалисты, чтобы помочь в борьбе с распространением этой опасной инфекции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что краевые власти были вынуждены обратиться за помощью в Москву, и столица отреагировала. Сегодня Хабаровск посетил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в целом по краю идет снижение заболеваемости. Однако не исключено, что занятия в школах начнутся не 11 сентября, как планировалось ранее, а позже. Но в целом Геннадий Онищенко дал вполне оптимистичный прогноз.
Мы прогнозируем, что еще сентябрь, потом будет снижение где-то к концу сентября. Мы получим уже эпизодическую заболеваемость. Каких-то новых особенностей протекания инфекции я не увидел.
Еще 30 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Андрей Деркач заявил, что первопричиной распространения вируса стала амурская вода. Правда, тогда он сказал об этом несколько осторожно, отметив, что нужны масштабные исследования.
Сегодня те исследования, которые выполняет наш центр, он не показывает. Мы не выделяем вируса в речной воде. Он присутствует в канализации, в стоках и, по всей видимости, имеет водную основу. С чем это связано? Общее экологическое состояние реки. Возможно, подчеркиваю, возможно. Почему осторожен в этих формулировках? Только потому, что пока эту работу по исследованию источника заболевания, по выявлению тех очагов, откуда идет эта инфекция, не будет проведены серьезные научные исследования, утверждать, что это из реки, мы сказать не можем.
Главный санитарный врач России подтвердил слова краевого министра, однако заметил, что вирус все же есть и непосредственно в воде.
Пусковым механизмом, конечно, была вода, потому что у нас есть выделение и из воды реки Амур, они подтверждены, вируса. И где-то начинает на втором этапе срабатывать контактно-бытовой капельный механизм передачи. Уже с июля месяца запрещалось купание в реке Амур, но, к сожалению, не все наше население адекватно к этому относится.
Что же касается серьезных исследований, то они, безусловно, нужны, но в свое время из-за нехватки денег они были прекращены или приостановлены. Между тем, подобная эпидемия в Хабаровском крае далеко не первая, поэтому такая работа должна идти постоянно.
Дело в том, что лет 10 назад, видимо, за ненадобностью, а может, в период безвремени, была закрыта лаборатория энтеровирусных инфекций. Я ее восстановлю и создадим здесь региональный центр по изучению энтеровирусных инфекций.
Пока же в Хабаровском крае насчитывается чуть более 1000 заболевших, подавляющее большинство из которых дети. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Московское время 18 часов 24 минуты. Продолжаем программу «Время свободы». Ровно 15 лет назад, 4 сентября 1991 года, городу Свердловску решением городского совета народных депутатов было возвращено его историческое название Екатеринбург. Тему продолжает наш корреспондент в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» историк и политолог Сергей Мошкин. Давайте вспоминать, как это происходило, были ли опросы общественного мнения и много ли времени понадобилось на процесс переименования.
История переименования Свердловска в Екатеринбург тянулась почти полгода. В конце 90-го года у нас в городе сформировалось движение «За Екатеринбург». Оно носило, честно говоря, откровенно такой церковно-религиозный монархический характер. Задача этого движения была не сколько вернуть историческое название, вот ради исторической правды, а скорее для того, чтобы имя одного из самых одиозных большевиков убрать из названия города. Это общественное движение обратилось к депутатам городского совета. Депутаты не стали принимать каких-то радикальных решений, а ограничились лишь решением о изучении общественного мнения. Насколько изучалось общественное мнение, честно говоря, не знаю, но каких-либо формальных официальных опросов и тем более референдумов не проводилось. Вопрос тянулся полгода, до лета 91-го года. Здесь, как известно, путч. И на волне победы над путчистами, на волне вот этой молодой демократии, достаточно быстро, в неочередном порядке, депутаты собрались на свою сессию, и вопрос решился почти мгновенно. 4 сентября это историческое заседание случилось, а 23 сентября Верховный Совет РСФСР это решение утвердил. Кстати, одновременно одним решением не только был Свердловск в Екатеринбург переименован, но и Ленинград в Санкт-Петербург, и город Загорск Московской области в Сергиев Посад. Это была вот такая антикоммунистическая волна. Это была эйфория от победы, И очевидно, что молодые демократы, я их так называю, желая утвердить действительно свою власть, она всякий раз проявляется в символических формах. Меняется название улиц, городов, убираются памятники. По большому счету, это проявление такого революционного радикального мышления.
Как вообще тогда горожане восприняли изменение названия?
Горожан поставили перед фактом. И очень долго ведь, особенно взрослые люди, привыкали. Сама фонема Екатеринбург, она труднопроизносима. Кстати, ведь за эти годы не появилось ни одной приличной песни о Екатеринбурге. По одной простой причине, что в поэтическую строфу это слово не очень хорошо ложится. Вот эта труднопроизносимая фонема, она приводит к тому, что люди ищут сокращений. Поэтому Санкт-Петербург становится Питером, Новосибирск – Энском, Магнитогорск – Магниткой, а Екатеринбург превратился в Ёбург. Чувствуете, да, коннотацию, да, с некоторой самоиронией по поводу себя? Ну, это вот такой эрзац, заменитель названия города. И люди общаются на этом языке, особенно находясь за пределами города, встречаясь. Ты откуда? Я из Ёбурга, я из Ёбурга. Это код. По отношению друг к другу мы распознали, мы земляки.
Сергей Вячеславович, что меняется вместе со сменой названия? Чем Свердловск отличается от Екатеринбурга? Про политика все понятно, а про жителей города, вот я не знаю, отличается житель Пьяного переулка от жителя проспекта Влюбленных? Житель
я думаю, что Пьяного и Влюбленных, безусловно, отличается, потому что среда окружающая и тем более название, топонимика все-таки нас формирует. Согласитесь, что приятно жить на Сиреневом бульваре, нежели где-нибудь там на Лягушинке. Я думаю, что да, что это сказывается. Но ведь и город за 15 лет очень существенно изменился. Свердловск всегда воспринимался как город заводов, где живут суровые люди в суровых условиях. Города ведь по большому счету не было. Это было некое большое поселение, предназначенное для обслуживания действующих заводов. Сегодня все-таки город приобретает более гуманистические черты. Не в последнюю очередь, я думаю, здесь сыграло и это переименование.
Свердловск про промышленный, Екатеринбург человечный, Ёбург криминальный.
Я думаю, что это ироничный, это живой, это молодой, это студенческий, это все-таки сленг более молодых людей. Угу. Молодежь в обиходе, в простонародье говорят Ёбург, город Ё, просто Бург. Вот эти очевидные сокращения. Угу. Более старшие люди все-таки говорят Екатеринбург. Иногда проскакивает Свердловск, да. Мы свердловчане. Это проскакивает, безусловно.
Спасибо, Сергей Вячеславович, что были у нас в гостях.
Всего доброго.
С историком и политологом Сергеем Мошкиным беседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по вторникам это «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Центральная часть сегодняшнего выпуска посвящена 65-летию писателя Сергея Довлатова. О нем будут вспоминать коллеги Довлатова по «Радио Свобода» Юрий Гендлер, Ян Рунов, Борис Парамонов, Рая Валь. Слушайте «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Геннисом в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью совершена очередная попытка поджога частного магазина. Погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. В Красноярске родители пяти школьников, погибших полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В канун начала учебного года в Хабаровском крае заболели более 900 детей. Сейчас число госпитализированных перевалило за 1000. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Главная цель визита Аннана – поддержать мир в Ливане. Накануне в Саудовской Аравии генеральный секретарь ООН сказал, что Израиль и группировка Хизбаллах согласились на посредничество ООН в вопросе об освобождении двух израильских военнослужащих, которые удерживает Хизбаллах. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Адвокат пострадавших в феврале 2004 года при обвале крыши Трансвааль-парка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело против архитектора аквапарка Надара Кончели. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет обсуждает в Багдаде с иракским руководством проблемы безопасности и экономического сотрудничества. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
5 сентября 2001 года. Программа «Социальный час». Специальная передача «День исчезнувших». В 1981 году латиноамериканская внеправительственная правозащитная организация FEDEFAM объявила 30 августа днем заключенных или людей, которые были задержаны представителями государственных органов и затем пропали без вести. Теперь этот день стал международным. Правозащитная организация «Международная амнистия» особенно выделяет Белоруссию, где исчезновение людей происходит, по всей видимости, с ведома правительственных органов. Исчезнувшие были люди, широко известными в стране. Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, вице-председатель 13-го Верховного Совета Виктор Гончар. Летом 2000 года из Минского аэропорта исчез телеоператор Дмитрий Завадский. Ведет передачу Ирина Лагунина.
Мы позвонили жене Дмитрия, Светлане Завадской. Как вы узнали о том, что ваш муж исчез?
Ну, это было год назад, это, конечно, тоже тяжело действительно вспоминать. Я помню этот день, в принципе, прекрасно, потому что вечером приехал Павел Шеремет, сообщил мне, что пропал Дмитрий. И, вы знаете, как-то в первую секунду вообще не укладывалось в голове, что значит пропал. Моя версия на сегодняшний день, конечно, это все женщины со мной согласятся, у которых пропали мужья, что это, конечно, дело рук властей.
Почему это произошло?
Тоже трудный вопрос, конечно, потому что остальные пропавшие, это оппоненты Лукашенко, это какая-то вот месть, вот я даже не знаю, какого-то вот совершенно вот больного человека. Потому что вот эта его фраза, когда Дима перешел на ОРТ, после того, как он работал на него, что «Дима, я тебе этого не прощу». Только сейчас понимаешь вообще вот весь смысл тех слов.
Светлана, я знаю, что белорусские родственники очень активны. Что из того, что вы делали до сих пор, оказалось... Ну, более-менее, скажем, в такой ситуации эффективным.
Допустим, на нынешнем этапе, перед выборами, это вот поездки по регионам. Когда вот мы рассказывали людям, которые смотрят только один канал, который принадлежит Лукашенко, и государственные газеты читают, многие даже не знали о том, что вообще люди пропадают. То есть вот таким образом мы когда пытаемся открыть глаза народу на то, что происходит в стране.
А чья помощь для вас оказалась наиболее полезной?
Меня очень поддержало то, что мы сейчас объединились. Вот все жены, вот, которые попали в эту беду. И, вы знаете, действительно стало немножко легче дышать.
День исчезнувших. Радио «Свобода». 5 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В зоне РУ зарегистрировано уже более 600 тысяч доменов. Это одна из тем панорамы высоких технологий, которую ведет Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На конференции Samsung 4G Forum в Южной Корее компания Samsung продемонстрирует новую высокоскоростную технологию передачи данных. Компания обещает обеспечить быстродействие 100 мегабит в секунду. Технология позволяет передавать сигнал при движении со скоростью до 60 км в час. О подробностях связи нового поколения рассказывает Владимир Губайловский.
Samsung называет новую технологию связью четвертого поколения. В неподвижном состоянии она поддерживает скорость приема до 1 гигабита в секунду. Это в 50 раз больше, чем способна предоставить технология WiMAX. Samsung планирует продемонстрировать одновременную загрузку 32 телевизионных каналов высокой четкости при сохранении доступа в интернет и связи по видеотелефону.
новости коротко. Число зарегистрированных доменов второго уровня в зоне РУ достигло 600 тысяч. Впервые в этом году в летние месяцы не отмечено снижение темпов регистрации доменов. Несмотря на высокие темпы роста, российский домен РУ пока отстает от многих других национальных доменов. В домене Германии, например, зарегистрировано около 10 миллионов доменов второго уровня. По оценкам экспертов, рубеж в 1 миллион доменов в зоне РУ будет преодолен в конце следующего года. Компания ТДК объявила о том, что ей удалось создать прототип диска Blu-ray емкостью 200 гигабайт. Кроме того, компания обещает уже на этой неделе начать поставки дисков Blu-ray емкостью 50 гигабайт с возможностью многократной записи. До сих пор выпускаемые компанией ТДК диски Blu-ray имели емкость 25 гигабайт на один слой. Теперь компания увеличила плотность записи до 33 гигабайт на слой. 200-гигабайтный диск будет односторонним и шестислойным. Компания Microsoft выпустила предфинальную версию операционной системы Windows Vista Release Candidate 1. Об этом сообщил руководитель разработки Джим Олчин в обращении к бета-тестерам операционной системы. Олчин пишет, что работа над Windows Vista завершена. В ноябре этого года компания начнет поставлять операционную систему крупным предприятиям. В январе 2007-го Windows Vista должна поступить в широкую продажу.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов подвергла критике национальный проект развития агропромышленного комплекса. Фермеры считают, что этот национальный проект находится на грани провала и направили обращение президенту Путину с призывом принять срочные меры, рассказывает Татьяна Вольская.
В обращении к президенту и в аналитической записке, направленной Ассоциацией крестьянских хозяйств первому заместителю председателя российского правительства Дмитрию Медведеву, говорится, что национальный проект по возрождению аграрного сектора свелся только к льготному кредитованию, но и этим удалось воспользоваться лишь ничтожному меньшинству хозяйств. Земельные отношения, рост цен на горюче-смазочные материалы, трудности сбыта сельхозпродукции, безработица и другие социальные проблемы села остаются нерешенными. С начала 2006 года импорт мясных продуктов вырос на 50%. Закупочные цены на мясо упали на 20%. Закупочная цена продовольственной пшеницы фактически соответствует уровню 2000 года, при том, что затраты фермеров растут стремительно. За последние 5 лет цена дизельного топлива и бензина выросла в 2,5 раза, электроэнергии в 3 раза, удобрений в 4 раза. Железнодорожные тарифы поднялись тоже в 4. Фермеры возмущены, что борьба с инфляцией ведется не за счет обуздания монополистов, а за счет разорения крестьян. Проблемы, обозначенные Ассоциацией крестьянских хозяйств, знакомы любому фермеру, среди которых и живущий в Ленинградской области Николай Грималов, у которого 35 коров, но продавать и мясо, и молоко ему очень трудно.
Со сбытом тяжело. Очень маленькая закупочная цена. Вот мы пытаемся продавать через рынок. У нас берут где-то по 100 рублей килограмм.
Со сбытом молочной продукции несколько легче, но только летом. Да и то, все хотят именно парного молока, но получить официальное разрешение на его продажу невозможно.
СОС нам говорит, что у нас нет документов, по которым мы можем вам дать разрешение на парное молоко. Вы его стерилизуете? Вот да, пожалуйста.
Интересно, что сами работники санэпидстанции покупают парное молоко, а вот разрешительной документации дать не могут. Ферма до сих пор не обеспечена ни электричеством, ни дорогами.
Вот эти разговоры о том, что нам сделают мелиорацию, свет, дорогу за счет государства, это все осталось бумагой.
Фактически не работает и земля. Пасти коров на ней невозможно, пока не сделана мелиорация. Николай Грималов мечтает, чтобы ему дали хотя бы обещанный президентский беспроцентный кредит. Но в какой бы банк он ни пришел, ему отвечают, что это невозможно. Именно об этом и говорят в Ассоциации российских фермеров, что меры по подъему сельского хозяйства не доходят до крестьянина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Беслан портит благостную картину современной России с ее стабильностью, чреватой дестабилизацией. Беслан – досадное недоразумение в стране, где все поют и веселятся, где пародисты и юмористы – главные люди, и скоро совсем не останется неразвлекательных медиа. Так начинается материал независимого обозревателя Андрея Колесникова под заголовком «Бесланский вопрос», который можно найти на сайте газеты.ру.
2 года спустя после трагедии ее поминали как-то стыдливо, скороговоркой, нехотя отвлекаясь от гуляний, пьянок, от самолетов, разогнавших облака над столицей. Пусть рушится мир, но День города, исконно-посконный праздник древних Кривичей, Вятичей и Рабиновичей, должен быть проведен именно в дни траура и не секундой позже. Как же можно испортить настроение москвичам? Поэтому митинг правозащитников у Соловецкого камня, никому и ничему, кроме бездумного веселья, не вешавших, был разогнан. Тираж альтернативного доклада о событиях в Беслане, пера депутата Савельева, сомнительный в своих выводах, но заставляющий задуматься над рядом важных обстоятельств, был задержан в аэропорту Владикавказа, как раньше арестовывали самиздат. Кому мешал этот доклад? Если вы не согласны с его автором, отмените концерт пародиста Галкина и объясните всем телезрителям, почему итоговые выводы депутата Савельева не точны.
По словам Андрея Колесникова, все, что происходило в дни 2-летней годовщины Беслана, свидетельствовало либо об удивительной нечувствительности и неделикатности тех, кто разгонял митинг, ставил в сетку Галкина, не переносил День города на неделю вперед, давал команду настичь и обезвредить тираж доклада, либо о сознательном стремлении забыть Беслан.
Это у власти такой синдром, синдром Беслана. Она боится, что от фото и телекартинки, от громкого плача и лишних слов разрушится карточный домик стабильности, посыплются рейтинги. Надо ли после этого удивляться результатам социологического опроса Левада-центра? 8% считают, что власти сознательно вводят общественные заблуждения, 28% полагают, что власти скрывают правду, 50% уверены в том, что власти говорят только часть правды, 9% затрудняются оценить правдивость власти, и только 5% предпочитают концерт Галкина самостоятельным размышлением над смыслом происходящего, то есть утверждают, что им говорят всю правду. Итого почти 90% респондентов не верят власти.
По мнению Андрея Колесникова, сомневающихся и затрудняющихся дать ответ с каждым годом будет становиться все больше и больше.
Та степень недоверия к информации о Беслане, которая достигает почти 90% суммарно, она рано или поздно может экстраполироваться и на недоверие к собственной власти, к самой, к институтам власти и к тому главному человеку, который ее персонифицирует. Не дай бог, конечно, этому произойти, но вот второго Беслана общественное мнение не переживет, тем более, что если подобного рода события, которые, к сожалению, опять же, можно прогнозировать достаточно уверенно, если они будут освещаться так же, как освещались события в Беслане, и информация будет выдаваться столь же дозированно и стерилизованно, то степень недоверия уже к самой власти, а не к тем, кто выдает информацию, будет очень высокой. Достаточно последнего, на самом деле, толчка, чтобы ложный эффект вот этой ложной стабильности был развеян.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью совершена очередная попытка поджога частного магазина. Пострадавших нет. В Красноярске родители 5 школьников, погибших 1.5 года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае прошлого года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле 2 подростков. Один ребенок погиб, другой находится в реанимации. Адвокат пострадавших в феврале 2004 года при обвале крыши Трансвааль-парка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело против архитектора аквапарка Надара Кончели.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года 7,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 3,4% и составила примерно 1486 рублей на человека в месяц. За 8 месяцев года этот продуктовый набор подорожал на 10,1%, что превышает официальный прогноз по инфляции в целом за год, установленный Министерством экономического развития и торговли на уровне 9%. Власти считают, что им удастся удержать рост потребительских цен в этих пределах. Вместе с тем, по оценке аналитиков, снижение уровня инфляции в стране происходит на фоне сокращения темпов ее экономического развития, говорит президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Темпы промышленного производства, увы, сокращаются. Если они в 2004 году были на уровне 109%, то в первом полугодии этого года 104,4%. И такая тенденция, увы, может сохраниться. И тогда к 2009 году прогнозируется заметное сокращение темпов экономического роста, роста ВВП.
Государственная Дума России намерена сократить сроки рассмотрения проекта федерального бюджета страны на 2007 год. Об этом сообщил сегодня председатель палаты Борис Грызлов.
Первое чтение планируется провести 22 сентября, а окончательное четвертое в 20-х числах ноября, то есть примерно на 2 недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Правительство России одобрило проведение в 2006 году эксперимента по продаже на бирже по свободным ценам до 10 миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Документ дает концерну «Газпром» право продать на биржевой площадке по нерегулируемым ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем там смогут реализовать независимые производители топлива. Эксперимент будет продолжаться до конца года или до момента продажи всего запланированного объема газа. В перспективе, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Рязанова, весь газ для промышленных потребителей в России будет продаваться на биржевых площадках.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российский «Газпром» согласился увеличить цену закупки газа в Туркмении с нынешних 65 до 100 долларов за 1000 кубометров, сообщили представители концерна. Согласно договоренности, в 2006 году «Газпром» дополнительно закупит по новой цене 12 миллиардов кубометров газа, а в период с 2007 по 2009 годы по 50 миллиардов кубометров в год. Основным потребителем туркменского газа является Украина, которая покупает его у «Газпрома» через компанию «Росукрэнерго». Сейчас за счет комбинации дорогого российского газа и более дешевого туркменского его цена для украинских потребителей установлена на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Повышение закупочных цен на туркменский газ со стороны «Газпрома» приведет к увеличению его стоимости на Украине, однако новые условия поставок топлива в эту страну пока не определены. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пока не планирует повышать корпоративные рейтинги российских государственных компаний «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть», несмотря на очередное повышение долгосрочных кредитных рейтингов России, говорится в сообщении агентства. О мотивах такой политики на примере «Газпрома» рассказывает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России, и, соответственно, свободный денежный поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки, у компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемы.
Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, проведет в конце октября на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, которое, по экспертным оценкам, может стать крупнейшей мировой корпоративной истории – 19 миллиардов долларов. До сих пор рекордным считается размещение на бирже в 1998 году акций японской телекоммуникационной компании NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Второй по величине китайский банк, Банк Китая, в мае-июне 2006 года провел первичное размещение своих акций, ставшее четвертым в истории, объемом 11,2 миллиарда долларов. Это на 800 миллионов долларов больше, чем объем первичного размещения акций российской государственной компании «Роснефть», проведенного месяц спустя. Курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26,64. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на среду 34,19. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшняя история из Испании. Телевидение этой страны, вероятно, присытившись всевозможными конкурсами женской и мужской красоты, с недавнего времени демонстрирует конкурс дурнушек. Шоу оказалось не менее популярным, чем привычные конкурсы писаных красавиц и красавцев, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Идея проводить альтернативные конкурсы для определения мисс Дурнушки возникла 2 года назад у популярной программы 5-го испанского телеканала, которая называется «Здесь есть о чем посудачить». Программа эта, посвященная светским сплетням, довольно скандальная. В ней высмеиваются и критикуются все подряд, невзирая на лица и статус. Так, конкурс дурнушек, по мнению многих наблюдателей, возник именно с целью посмеяться над помпезностью конкурсов красоты. В этом году самой некрасивой девушкой признана представительница Сеуты, испанского анклава на севере Африки, Барбара Дорадо.
Я очень довольна, что получила эту награду. Я вторая девушка в Испании с подобным званием и от него в восторге. Так что спасибо всем организаторам конкурса. Пятый канал проводит конкурс дурнушек с прошлого года и выбирает победительницу при участии телезрителей. Причем смотр проходит по тем же правилам, что и конкурсы красоты. То есть сначала отбираются самые некрасивые девушки в провинциях, а потом из них выбираются победители национального конкурса. Процедура знакомая. Претендентки на победу демонстрируют себя в купальных костюмах перед жюри и гостями шоу. Конкурс транслируется в прямом эфире, и телезрители высказывают свое мнение по телефону или электронной почте. Барбаре Дорадо, как полагается, было выдано удостоверение о присвоении звания «самой некрасивой испанки» и, естественно, вручены корона победительницы и лента через плечо, не говоря уже о массе всевозможных подарков от спонсоров конкурса. Конкуренция была жесткой. Из 52 претенденток, представляющих регионы, были выбраны 3 финалистки. Барбара, как отметили члены жюри, победила благодаря своей особо некрасивой фигуре. Симпатии она завоевала остроумием и полным отсутствием каких-либо комплексов. Девушка говорила о своей победе с юмором и бойко отвечала на все, даже самые провокационные вопросы журналистов, касающиеся ее личной жизни и отношений с мужчинами. Какие могут быть женихи у девушки с такой физиономией, как у меня? Между тем, Барбара даже спела и станцевала, причем очень неплохо. «Быть некрасивой для меня – это удача», – сказала Барбара. Девушку поддержала и ее семья. Моя мама смеется по поводу моего избрания еще больше, чем я. Она меня утешает и говорит: «Дочка, лучше быть первой уродиной, чем последней красавицей». Свою преемницу поздравила с победой мисс Дурнушка 2005 года Вероника Гутьеррес, которая в свое время представляла на конкурсе провинцию Самора. С каждым годом у нас все больше претенденток на звание мисс Дурнушки. Быть некрасивой оказывается выгодно, ведь рекламодателей привлекает не столько красота, сколько само звание победителя конкурса. Какого – неважно. Я желаю своей преемнице успехов. Следует отметить, что конкурс на самую некрасивую испанку оказался по душе далеко не всем. В интернете можно найти сотни критических высказываний и упреков в адрес программы за вызов, который она бросила обществу, придумав издевательскую, как считают многие зрители, альтернативу конкурсу красоты «Святая святых» испанского обывателя. Ну а профессиональная критика считает, что конкурс надо воспринимать с юмором, примерно так, как восприняла свою победу на нем мисс Дурнушка этого года Барбара Дорадо. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Первая половина программы, как и вчера, посвящена ситуации в Карелии. Опасность массовых беспорядков в Кандапоге, увы, сохраняется. Эвакуированы семьи чеченцев, живущие в городе. Помогут ли запреты на продажу спиртного и усиленные наряды милиции успокоят ситуацию? Начало нового политического сезона на Украине. Сегодня собралась Верховная Рада. Как делят власть бывшие противники Виктора Ющенко и Виктор Янукович? Эпидемия менингита на Дальнем Востоке. Что стало причиной распространения инфекции? Как с ней бороться? В конце часа поговорим о концепции национального проекта, который разработало Министерство культуры. Дадут ли денег на охрану музейных коллекций? Поговорим об этом в контексте недавнего хищения экспонатов Эрмитажа. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут. Жду вас у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Сразу после выпуска новостей в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в нее приглашен депутат Государственной Думы России, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. С ним будет беседовать ведущий программы Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопан. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.